стерва из нее по трем причинам вылазила. Знавала я женщину, у кого причин таких было и больше. Но и трех хватает для сумасшедшей старухи, которая из постели только в кресло-каталку и выбиралась. Для такой и трех причин по горлышко хватает. Первая причина, когда она с собой ничего поделать не могла. Ну, помните, что я про прищепки говорила? Чтоб простыню шестью пришпиливать, а четырьмя ни-ни и думать не смей. Ну, так это только один такой пример. Если ты работала для миссис Веры «Целуй меня в задницу, Донован», так обязана была помнить, что и как положено делать, и ничегошеньки не забывать. Она сразу указывала, чего ей требуется, и можете мне поверить, так все и делалось. Один раз забудешь, она тебя отругает. Второй раз забудешь, будет с тебя вычет. Ну а в третий раз забудешь, так вылетишь вон, как там не оправдывайся. Такое было у Веры правило, и меня оно устраивало. Не очень-то мягкое, но справедливое. Если ты со второго раза не запомнишь, на какие полки ставить выпечку остывать, а на подоконник не-не, не какие-нибудь мы нищие ирландцы, так значит, не запомнишь никогда. Три промашки, и ты вылетаешь вон. Такое было правило, и никаких тебе исключений. Вот и вышло, что работать мне там пришлось с самыми разными людьми. В старые дни я только и слышала, что пойти работать к Донованам — это как сунуться во вращающуюся дверь. Один оборот сделаешь, два, а кое-кто так и 10 умудрится сделать, и даже все 12. Но в конце концов все равно тебя на тротуар вышвырнет. Ну и когда я пошла к ней в первый раз наниматься, в 49-м это было, так будто к дракону в пещеру шла. Только оказалось, она все-таки получше, чем ее люди расписывали. Кто умел держать ухо востро, тот надолго оставался. Ну, как я или красавчик. Но все время приходилось быть начеку, потому что она всегда все подмечала и про жителей острова знала куда больше остальных летних приезжих. И еще она умела быть ядовитой. Еще тогда, до того, как начались все ее неприятности. Это для нее вроде развлечение было. «Чего тебе тут надо?» — говорит она мне в первый же день. «Тебе б дома сидеть со своей малышкой и готовить обед повкуснее и пообильней для светоча твоей жизни». «Миссис Каллем с радостью будет присматривать за Селеной 4 часа в день», — говорю я. «Работать я могу только полдня, мэм». «А мне больше и не нужно. Как, если не ошибаюсь, указано в объявлении, которое я поместила в местной, так называемой газете», — отвечает она, показывая свой ядовитый язычок. «Но не извя, как потом 1000 раз бывало. Помнится, она тогда с вязанием сидела. А вязала она, ну что твоя молния небесная. Пару носков за один день для нее пустяк был, хоть и бралась за спицы не раньше 10. Только ей для этого требовалось подходящее настроение». «Да, мэм», — говорю, — так и было указано. «Меня зовут не «да, мэм», — говорит она и откладывает вязание, — «а Вера Донован. Если я тебя возьму, будешь называть меня миссис Донован. Во всяком случае, на первых порах, пока мы не узнаем друг друга поближе. А я тебя буду называть Долорес. Все понятно?» «Ну, да, миссис Донован», — отвечаю. «Ну что ж, начали мы неплохо. А теперь ответь на мой вопрос, Долорес. Чего тебе тут надо, когда у тебя собственный дом забот требует?» «Хочу подзаработать к Рождеству», — отвечаю. Я еще по дороге решила, как ответить, если она спросит. «А если я вас устрою? И, конечно, если мне понравится работать у вас, так, может, я и подольше останусь». «Если тебе понравится работать у меня», — повторяет она и закатывает глаза, будто ничего глупее в жизни не слышала. «Как это вдруг кому-нибудь может не понравиться работать у великой Веры Донован?» «Подзаработать к Рождеству», — повторяет она, а потом еще раз, совсем уж ядовито, «подзаработать к Рождеству». Словно догадалась, что пришла-то я, потому что еще свадебный рис толком из волос не вытрясла, а уж у меня в семье не все ладно. И для подтверждения нужно ей только, чтобы я покраснела и опустила глаза. А потому я не покраснела и глаз не опустила, хотя было мне всего 22 года, и попала она прямо в цель. Только я ни одной живой душе не призналась бы, что да, не все у меня в семье ладно. Клещами бы у меня этого не вырвали. А с Верой и денег к Рождеству хватило, как бы язвительно она за мной не повторяла. Да я и себе-то не сознавалась, просто, мол, в это лето с деньгами на хозяйство туговато. Только через много лет я, наконец, признала, что пошла в тот день в берлогу к дракону, потому что надо было как-то возмещать деньги, которые Джо пропивал за неделю и проигрывал по пятницам за покером в таверне Фаджи на материке. Тогда я еще верила, будто любовь мужчины к женщине и женщины к мужчине сильнее любви к выпивке и всяким безобразиям, что любовь над этим всем подымется, как сливки в бутылке с молоком. Ну, да следующие 10 лет меня многому научили. Жизнь-то для некоторых школа тяжелая, верно? «Что же, — говорит Вера, — испытаем друг друга, Долорес Сент-Джордж. Хотя, если ты и выдержишь, так, конечно, забеременеешь опять. Еще год не пройдет, и больше я тебя не увижу». А я-то уже была на 3-м месяце, но и этих слов из меня клещами не выдрали бы. Мне нужны были эти $10 в неделю, и я их получила. А вы не думайте, я каждый цент из них еще как отрабатывала. Все лето с ног валилось от усталости, а как подошла осень, Вер меня спросил, не хочу ли я продолжать, и когда они уедут в Балтимор. Такой большой дом нужно держать в порядке круглый год. И я ответила, ладно. И держалась до последнего месяца, пока Джо-младший не родился. А потом опять туда. Еще от груди его не отняла. Летом я оставляла его у Арлина Калума, чтоб Вера позволила у себя в доме младенца пищать. Да никогда! Ну а чуть они с мужем уехали, как я начала ходить туда и с ним, и с Селеной. Селену можно было оставлять и одну. Она и на 3-м годике редко баловалась. Джо-младшего я брала с собой каждый день. Свои первые шажочки он сделал в парадной спальне. Только Вера об этом так никогда и не узнала, уж поверьте мне. Она позвонила мне через неделю после родов. Я сначала не хотела посылать ей объявление о рождении, а потом решила, если она подумает, будто я напрашиваюсь на дорогой подарок, так это ее дело. Поздравила с сыном, а потом сказала... Думается, она только ради этого и звонила. Что держит мое место для меня. По-моему, думала польстить мне. И польстила. Это ведь высшая похвала, на какую способна женщина вроде Веры. И значила она для меня побольше, чем праздничный чек на $25, который она мне прислала в том декабре. Она была кремень, но справедливая и в доме настоящая хозяйка. Ее муж приезжал раз в 10 дней, хоть и считалось, будто они туда на все лето переехали. Но и когда приезжал, сразу было видно, кто там главный. Может, 200, а то и все 300 его подчиненных сразу штаны спускали, чуть он скажет срать. Но на острове Литл Толл командовала Вера. И когда она ему говорила, чтобы он снимал туфли и не следил на ее чистых коврах, он слушался. Ну, как я уже говорила, у нее все полагалось делать так, а не иначе. Еще как. Где она всех этих правил набралась, я не знаю. Зато знаю, они ее точно капкан держали. Чуть что по-другому, и у нее уже голова болит или живот. Она столько времени тратила каждый день, проверяя, а вдруг что-нибудь не так. Что сдавалось мне, ей жилось бы куда спокойнее, если бы она плюнула на все и сама бы убиралась. Все ванны оттирай только с пикн-спаном. Ни Лестойлом, ни Топ-Джобом, ни мистером Клином, а только с пикн-спаном. Да поймай она тебя с другим порошком в руке, тут уж не сдобровать. Ну и глажка. Воротники, рубашек и блузки опрыскивай только вот этим раствором крахмала. Да не просто, а прежде накрой воротничок особым куском марли. От дерьмовой этой марли толку никакого я не замечала, а ведь в этом доме я перегладила не меньше 10 000 рубашек и блузок. Но зайди она в гладильню, да увидь, что ты гладишь рубашку без этой марли, или она с края доски свисает, тогда только держись. Забудешь включить вытяжной вентилятор, когда жаришь что-нибудь на кухне, тоже только держись. Мусорные бачки в гараже. Всего их было 6. Раз в неделю приезжал Санни Куист забирать мусор, и экономке, или одной из горничных, кто уж оказывался ближе, полагалось возвращать бачки в гараж в ту же минуту. Не, в ту же секунду, как он уезжал. Да не просто затащить их в угол и оставить там, а обязательно расставить 3 парами вдоль восточной стены гаража, и чтоб крышки лежали сверху перевернутыми. А забудешь и не все так сделаешь, тогда держись. А дверные коврики с добро пожаловать. Их было 3. Для парадной двери, для двери в патио и для черного хода, где до прошлого года висела хамская табличка для рассыльных. Но тут уж она мне до того надоела, что я ее отвинтила. Раз в неделю мне полагалось раскладывать эти коврики на большом камне в конце заднего двора. То есть ярдах в 40 от бассейна, хотел я сказать. Раскладывать и веником выбивать пыль. Да так, чтобы она столбом стояла. А не станешь усердствовать, тут тебя и изловят. Она, правда, не каждый раз следила, но часто. Стоит себе в патио с мужниным биноклем. А главное, когда коврики на место кладешь, добро пожаловать поверни от двери, так чтобы люди, подходя к любой двери, могли прочитать надпись. А положишь коврик надписью к двери, ну тогда держись. И таких вот вещей надо было с 50 помнить. В прежние-то дни, когда я приходящей горничной начинала, в лавке Вере Донован все косточки перемывали, кому не лень. Донованы тогда часто устраивали всякие приемы, и в 50-х годах прислуги у них было полно, и обычно больше всех на нее взъедалась какая-нибудь девчонка, которую взяли приходящие, а потом выгнали, когда она в третий раз нарушила какое-то правило. И уж она расписывала Веру Донован всем, кто хотел послушать. Старая злыдня и совсем свихнутая вдобавок. Ну, может, она свихнутой была, а может, и не была. Но одно я вам скажу. Если ты все помнила, то она к тебе не придиралась. Я так считаю. Раз уж ты помнишь, кто с кем спит во всех этих сериалах, которые показывают днем, так могла бы не путаться, а ванны оттирать с пик-н-спаном и добро пожаловать поворачивать куда следует. А уж простыни. Уж тут смотри, не промахнись. Чтоб висели на веревке точно краешек в краешек и на 6 защипках. 4? Ни-ни-ни, только 6. А если проволочишь одну по земле, можешь не дожидаться, чтоб проштрафиться в третий раз. Веревки были натянуты в боковом дворе прямо под окном ее спальни. И она год за годом кричит на меня из этого окна. 6 защипок, Долорес, 6! Слышишь? 6, не 4? Я считаю, а глаза у меня все такие же зоркие. Уж она... Что-что, деточка? Да ну тебя, Энди, что ты ей рот затыкаешь? Она дело спрашивает. Ни у одного мужчины у Мишки не достанет спросить про это. Я тебе отвечу, Нэнси Баннистер из Кеннебанка в Мэне. Да, у нее была сушилка, хорошая и очень большая, но нам запрещалось сушить в ней простыни, разве что пообещают дождь 5 дней напролет. Приличные люди спят только на простынях, которые сушились на воздухе. Вот что Вер любила говорить. Потому что они чудесно пахнут. Немножко ветром, который их колыхал, он пропитал их. И этот аромат навевает сладкие сны. Она любила всякую чушь пороть. А вот насчет запаха свежего воздуха в простынях — нет. Я всегда думала, что вот тут она права была. Да кто угодно почует разницу между простыней из сушилки и той, которая под южным ветром сохла. Да только утром зимой... А сколько таких утр было-то, когда зубы от холода стучат, а ветер сырой и вовсю дует с востока, прямо с Атлантики? Я бы от этого свежего запаха отказалась бы и глазом не моргнула. Развешивать простыни в холодрыгу — это, скажу я вам, настоящая пытка. Только те поймут, что это такое, к кто их сам хоть раз развешивал. И уж этого раза никогда не забудешь. Тащишь корзину к веревкам, а над ней пар так и курится. И первую простыню берешь совсем теплую, а если ты это впервой, так еще подумаешь, ну, так еще терпеть можно. Только когда первую на веревку закинешь, до края выровняешь, да защипнешь на 6 защипок, пар-то уже не курится. Мокрая-то она мокрая, а теперь еще и холодная. Пальцы у тебя тоже мокрые и совсем замерзли. А тебе надо вторую вешать, и третью, и четвертую. А пальцы у тебя совсем красные и еле гнутся. А плечи ноют, а губы от защипок онемели. Руки-то надо освободить, чтобы держать эти поганые простыни и выравнивать их. Но хуже всего пальцы. Онемей они, это бы еще ничего. Просто даже хочешь, чтобы они ничего не чувствовали. Но они только краснеют. А если простынь много, так они становятся лиловатыми, будто обводка у некоторых лилий. К концу у тебя уже не руки, а просто клешни какие-то. А хуже всего то, что тебя поджидает, когда ты с пустой корзиной в дом вернешься, и тепло хлестнет тебя по рукам. Их как иголками колет, а суставы начинают ныть. Только это чувство такое особое, в самой глубине. Точно дергает что-то или плачет. Я б тебе объяснил, Энди, да не могу. Вот Нэнси Баннистер на меня так смотрит, будто знает. Хоть немножко, да знает. Только одно дело развешивать стирку зимой на материке, и совсем другое на острове. А когда пальцы отогреваются, то в них точно муравьи ползают. Ну и растираешь их лосьоном и ждешь, чтобы они чесаться перестали. А сама знаешь... Сколько ни втирай в них покупного лосьона или по старинке бараньего жира, а к исходу февраля кожа на них так потрескается, что лопнет и кровь пойдет, если сжать кулак покрепче. А иногда вроде бы и согреешься, и спать ляжешь, а ночью руки тебя разбудят и заплачут от памяти об этой боли. Думаете, я шучу? Смейтесь, если хочется, только мне-то не до шуток. Так и слышишь их. Точно малые детки да матери не докличутся. Из самой глубины идет, а ты лежишь и слушаешь. А сама знаешь, что наружу-то все равно опять пойдешь, и конца ему нет. Это все женская работа, а мужчины о ней ничего не знают и знать не хотят. И вот ты там с корзиной. Руки онемели, пальцы совсем лиловые, из носа течет и примерзает к верхней губе, ну прям клещ какой-то. Она стоит или сидит у окна спальни и глядит на тебя. Лоб наморщит, губы сожмет и пальцы переплетает от напряжения. Точно это опасная операция в больнице, а не белье вешает сушить на зимнем ветру. И видишь, как она сдержаться пробует, не разевать свою пасть хоть разочек. Да только куда там? Долго не выдерживает. Откроет окно, высунется, а холодный восточный ветер волосы ей треплет. Она смотрит вниз и орет. 6 защипок! Не забудь защемить ее 6 защипками! И смотри, чтоб ветер не подметал двора моими простынками. Так что слушай!» «А то ведь я слежу, и я считаю!»